Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хотела бы вас познакомить с публикацией из свежего номера православного журнала «Нескучный сад». Автор материала Дмитрий Ребров, и посвящен он единоверцам. «Назад в будущее» — так называется его статья. В этом году исполнилось 210 лет со дня подписания императором Павлом I указа об учреждении единоверия. Единоверцы – особая группа старообрядцев, которая два века назад осознала ущербность раскола и вернулась в лоно синодальной церкви, сохранив старые донихоновские обряды. Корреспонденты «Нескучного сада» посетили один из московских единоверческих приходов – Покровский храм в Рубцове, чтобы ближе познакомиться с этой весьма специфической частью православной церкви. Сам старообрядческий раскол возник в середине XVII века, когда патриарх Никон предпринял попытку богослужебной реформы. Около 200 лет общины, отвергшие новое богослужение, существовали практически без собственного священства. На старообрядческих приходах служили беглые попы, священники, рукоположенные в официальной церкви, но перешедшие на сторону старообрядцев, или не служил никто. Часть общин, в основном самых северных, расположенных на побережье Белого моря, и вовсе отказались от священноначалия и таинств. Так в старообрядчестве сложилось два основных течения – беглопоповцы и так называемые беспоповцы. В начале XIX века император Павел I разрешил принимать в церковное общение старообрядцев, желающих восстановления канонического единства. Единоверие стало третьим старообрядческим течением, хотя подавляющее большинство старообрядцев и отказалось от примирения с церковью. В середине XIX столетия беглопоповцы приняли в общение бывшего сараевского митрополита, который восстановил у них трехчастную иерархию – епископ, священник, диакон. В итоге появилась старообрядческая церковь с центром в Белой Кренице, тогда часть Австро-Венгрии, а теперь небольшое село в Черновицкой области Украины. Часть старообрядцев, не признав и белокреницкой иерархии, остались на прежнем беглопоповском положении. Своих единоверческих старообрядцев новообрядная церковь долгое время держала на птичьих правах. Жесткие правила перехода из старообрядчества в единоверие мешали массовому возвращению. Ситуация стала кардинально меняться только в начале XX века, когда единоверцы получили собственных епископов, рукоположенных по старому обряду. Тогда состоялись и первые единоверческие съезды. Вопрос о единоверческих приходах звучал и на соборе 1917-18 годов. На Советском соборе 1971 года Русская Церковь официально сняла анафемы со старого обряда, признав его равноценным и равноспасительным. Патриарший центр – это община под руководством иерея Иоанна Миролюбова, секретаря комиссии по делам старообрядных приходов и взаимодействию со старообрядчеством при отделе внешних церковных связей. По форме это великолепный белоснежный шатровый храм неподалеку от станции метро «Электрозаводская», возведенный в начале XVII века. Высокий цоколь, а правильнее сказать подклет, окружен с трех сторон аркадой, заложенной кирпичом в конце XVIII века. Поверх подклета типичные для Допетровской Руси гульбища, открытые галереи, превращенные в два боковых предела, и паперть на втором этаже. От уровня земли сюда ведут каменные ступени. В самом храме пока пустовато. Верующим передали это здание только в 2003 году, и было оно в аварийном состоянии. Первые годы молебны служили в притворе новым чином, пока в 2007 году сюда не был переведен отец Иоанн. С тех пор шестая в области единоверческая община, в Москве есть еще две и три в Подмосковье, существует в стационарном режиме. Состав прихожан смешанный. Часть из них происходит из традиционных единоверческих или старообрядческих семей, часть из новобранцев, по разным причинам выбравших единоверческую практику, или тех, кто воцерковился уже в рамках единоверческого движения. На лавочке возле храма отец Иоанн Миролюбов объясняет нам специфику единоверческих общин по сравнению с классическими старообрядцами. Старообрядцы фактически находятся в состоянии раскола по отношению к Русской Православной Церкви и всем другим поместным православным церквам, а мы – полноправная часть Вселенской Церкви, то есть мы такие же православные христиане, как и все. Психология современного старообрядца все-таки отличается от психологии русского человека до раскола. В чем она проявляется? Старообрядцы, к примеру, никого не пускают к себе. Если в храм к ним войдет новообрядец, ему не позволят молиться, ну или во всяком случае воспримут как чужака, присутствие которого на богослужении нежелательно, а то и нетерпимо. Допускаются только свои, причем именно своего согласия. Это поведение по своей нравственной природе противоречит Христу, противоречит Евангелию. Мы, напротив, не устраиваем проблему, когда к нам кто-то заходит из любопытства. Наоборот, это приветствуется. Мы никого не прогоняем, пусть приходят и смотрят. Многое у единоверцев необычно. В храм принято приходить в специальной одежде для богослужений. Русская рубаха для мужчин, сарафаны и белые платки для женщин. Впрочем, традиция эта соблюдается не повсеместно. Мы не настаиваем на одежде. Люди приходят в храм не ради сарафанов, замечает Иерий Иоанн Миролюбов, руководитель общины единоверцев. Молятся они по лествице, особым деревянным четкам. Отец Иоанн показывает, как выглядит старообрядческое двуперстие. Мизинец, безымянный и большой пальцы сложены вместе. Указательный выпрямлен, а средний полусогнут. Именно так держит пальцы боярыня Морозова на знаменитой картине Сурикова. Три соединенных пальца символизируют Троицу. Указательный и средний прижаты друг к другу божественную и человеческую природу Христа. Если человек зашел в первый раз, мы и креститься ему разрешаем так, как он привык, не двумя перстами, а тремя. Понравится ему старый обряд, западет в сердце, значит, он снова придет и постепенно выучит все традиции сам. Действительно, в общине отца Иоанна нас встречают гостеприимно. После богослужения, невзирая на некоторое наше замешательство, приглашают подойти к кресту. Мы не знаем как. Перстосложение, благословение, поклоны – все здесь отличается от обычного. Женщины и мужчины стоят в разных частях храма, как это и было принято в древней церкви, один на почтительном отдалении от другого. Руки держат не по швам, а скрещенными на груди. Это тоже старообрядческая традиция. Поклоны, поясные и земные, делают только в строго определенных моментах службы и строго по уставу. В старообрядческой традиции вообще не принята самодеятельность. Картина, когда каждый прихожанин крестится, когда ему заблагорассудится, или пока все совершают земные поклоны, шагает через весь храм к любимой иконе, для старообрядческого прихода немыслимо. В течение богослужения крайне ограничены передвижения по храму, тем более разговоры или индивидуальные свечки к празднику. Движения сведены к минимуму. Совместное храмовое богослужение – это общее общинное дело, а не личное, подчеркивает отец Иоанн. Сами земные поклоны совершаются особым способом. У каждого из молящихся коврик, так называемый подручник. Перед земным поклоном коврик стелется на землю. Опускаясь в земном поклоне, молящийся касается его ладонями, после чего положено подняться. Молиться на коленях не принято. Богослужение, совершаемое по старому обряду, длится заметно дольше новообрядного. Те части, которые у нас принято сокращать, здесь читаются полностью. Канон на утренний, положенные кафизмы. Между прочим, кафизмы в Покровском храме поются, что уже утеряно у большинства старообрядцев. Всеночное бдение в Покровском храме начинается в 5 и длится до 9 вечера. Самое сильное впечатление от старообрядческого богослужения оставляет пение. Если мы привыкли слышать с клироса в основном многоголосные композиторские произведения, музыкально близкие к барочной или классической европейской традиции, то в единоверческом храме звучат только средневековые русские унисонные распевы. В разных вариантах традиционным пением пользуются практически все старообрядцы. Их музыкальная практика уходит корнями в почти 2000-летнюю, творчески переработанную на русской почве традицию византийского храмового пения. В большинстве новообрядных приходов эта традиция была уничтожена в XVIII веке волной синодального церковного модернизма. Космополитично настроенная аристократия после Петровской России больше предпочитала слышать в храме мелодии западного барокко, а не скупые, но величественные и молитвенные традиционные распевы. Покровские певцы поют по крюкам, особому типу древнерусской нотации в форме запятых, линий и точек поверх церковнославянского текста. Время от времени кажется, что низкому старообрядческому унисону резонирует само здание. Аскетичная и удивительно возвышенная мелодия как будто заполняет собой все пространство еще не до конца отреставрированного храма. При общине организована старообрядческая певческая школа. Курс обучения длится несколько лет и состоит из практической и теоретической частей. Русская церковь фактически единственная умудрилась потерять свою музыкальную традицию, вздыхает отец Иоанн. Конечно, авторские произведения сегодня исполняются и в сербских, и в греческих храмах, и тем не менее эти церкви сохранили интерес к древней традиции. Греки даже сохранили в целом схожую с русской крюковую нотацию. К единоверию отец Иоанн пришел из самого радикального старообрядческого согласия, беспоповского. Прослужив около 20 лет духовным наставником, то есть настоятелем общины у рижских поморцев, отец Иоанн успел окончить не только светский вуз, но и Ленинградскую духовную семинарию Русской Православной Церкви, а позже и Московскую духовную академию, поэтому хорошо знаком, кроме прочего, и с новообрядческой приходской практикой. В XVII веке при патриархе Никоне, да и позже, была предпринята попытка навязать нашей стране другой цивилизационный код, привить западное мышление, западные ценности, продолжает отец Иоанн. Особенно сильной вестернизации в XVIII веке подверглась церковная культура, богослужение, пение, иконография. Единоверческое движение не только дает возможность старообрядцам воссоединиться со Вселенской Церковью, не менее важная наша задача – реабилитировать старину в самой русской церкви. В разговоре с нами отец Иоанн придерживается необычной терминологии. Свой приход он называет не единоверческим или старообрядческим, а старообрядным, дистанцируясь в некоторой степени и от тех, и от других. Большая проблема многих единоверческих приходов в их вторичности, в том, что они слишком смотрят на Рогожскую слободу. Это самый крупный в Москве религиозный центр старообрядцев. Я же держусь такой точки зрения, что мы должны быть первичны, не слепо следовать за современным старообрядчеством, подражая ему во всем, а держаться старого обряда, стараясь ориентироваться на аутентичную традицию XVII века. Старообрядческая традиция все-таки не на все 100% равна донниконовской. За 350 лет многое изменилось. К примеру, длинные волосы у священников старообрядцы переняли в XVIII веке от беглых попов из синодальной церкви. До раскола носили стрижки с гуменцом, то есть выстриженные под скуфьей танзурой. Как рассказывает отец Иоанн, городские единоверческие приходы пополняются в основном за счет интеллигенции, интересующейся древнерусским благочестием. Старообрядческими неофитами вне православной церкви, напротив, часто становятся те, для кого психология раскола и альтернативного православия оказывается ведущей в их церковной самоидентификации. У нас люди самые разные, все не интересуются историей, но у нас не бывает ни ультрафундаменталистов, ни экстремистски настроенных граждан, характеризует настоятель своих прихожан. Да, у нас есть молитвенная одежда, сарафаны, например, и почти все мужчины носят бороды. Но ни с крайним политическим национализмом, ни с Царебожием, ни с ИНН проблем у нас нет. Единоверческие приходы имеют какую-то прививку от ультранационализма и прочих болезней, модных в среде православных консерваторов. К слову, не все прихожане Покровского храма носят русские рубахи или косоворотки. Мы не настаиваем на одежде. Люди должны получать в первую очередь духовную пользу. Они приходят в храм не ради сарафанов, замечает отец Иоанн. Жизнь единоверческой или старообрядной общины отличается от, собственно, старообрядческой не только сарафанами. Не найти в единоверческих храмах, к примеру, икон протопопа Аввакума, особо почитаемого старообрядцами. «Все мы относимся к Аввакуму с почитанием как к личности, но не как к святому», объясняет отец Иоанн. «В качестве святых мы можем признавать только тех, кто канонизирован Русской Православной Церковью или другими поместными церквами. И в этом отношении у нас нет и не может быть никаких принципиальных различий с другими приходами. Другое дело, что единоверцы имеют и некоторых особо почитаемых святых, ведь среди новомучеников XX века были и единоверческие пастыри. В Покровском храме особо почитают первого единоверческого епископа, священномученика Симона Шлеева, убитого в Уфе в 1921 году и канонизированного в соборе новомучеников и исповедников. Причащаются единоверцы в целом чаще, чем старообрядцы, у которых обычно принято приступать к святым христовым тайнам раз в год. Донниконовская практика гласила «по одному разу в пост», то есть 4 раза в год, комментирует отец Иоанн. Это чаще, чем у старообрядцев, но в целом, конечно, реже, чем в обычных храмах. Со временем новая и старая практика сближаются. В течение всего 20-го столетия в Русской Православной Церкви происходила стихийная ревизия синодального наследия, что предопределило и некоторые старообрядческие черты русского церковного возрождения. В храмовой архитектуре к началу 20-го столетия на смену барокко и классицизму пришла так называемая русская эклектика, отталкивающаяся от наследия шатровой архитектуры. К концу 20-го столетия из небытия воскресла церковная каноническая иконопись, практически полностью исчезнувшая на рубеже 18 и 19 веков в новообрядной церкви, но сохраненная именно старообрядцами. Традиционное пение и сейчас исполняется в некоторых обычных московских храмах, но редко древняя церковная музыка непривычна уху современного прихожанина. Единоверцы убеждены, что будущее за теми традициями, которые они сохранили через века, так же, как когда-то за этими традициями было и церковное прошлое. Напомню, дорогие братья и сестры, что это была публикация Дмитрия Реброва, посвященная единоверцам, а более конкретно одному из единоверческих приходов города Москвы. Эту статью можно найти в православном журнале «Нескучный сад» за декабрь месяц. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь!